Мы прочитаем, братья и сестры, Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Блаженны чистые сердцем. Многие верующие этот стих знают наизусть. И при всем этом многие могут потерять это блаженство. Не зря нам Нагорная проповедь оставила вот эти блаженства, перечисленные в 5 главе, чтобы когда мы теряемся на пустынях этого мира или охладеваем в любви к Господу, или, может быть, погружаемся в заботу, суету, Господь нам через эти блаженства напоминает выход, где мы можем найти покой душе своей, как мы можем восстановить правильное общение с Богом, как мы можем упорядочить в сердце своем все дела свои. И вот этот стих как раз говорит: «Блаженны чистые сердцем». Вот это блаженство, оно не умаляет другие, но как бы идет на особом счету, потому что это блаженство приводит нас в общении с Богом. Многие могут потерять общение с Богом по разным причинам. И одна из причин может быть именно такая – загрязнение сердца человеческого. Весь мир лежит во зле. Испачкаться духовно может каждый сегодня. Да и мы, в общем-то, не застрахованы. Где-то можем не пободрствовать, ошибиться, дать место лукавому в том или ином вопросе. И вот чтобы исправить это положение, Писание говорит: «Блаженны чистые сердцем». Блаженны, то есть высшая стадия, высшая форма счастья. Господь этим напоминает нам стихом, чтобы мы, ну, вернулись к этому блаженству, не теряли этого блаженства. Кто имеет это блаженство, слава Богу. Писание напоминает, чтобы мы держались этого дальше блаженства, потому что таковые Бога увидят. Увидят его в Священном Писании, увидят его в обстоятельствах жизни. Вот. Им не надо будет объяснять. У них есть навык водительства Божьего. Они блажены. Братья и сестры, вопрос очищения – это вопрос серьезный. И вообще вопрос очищения – это не то, что какое-то единичное действие, разовое действие, законченное. Это процесс всей нашей жизни. Господь хочет, чтобы мы очищались, освящались. Слово «святое» означает «отделенный для Бога». И в процессе своей жизни мы будем освящаться и очищаться. Но будем это при нашем согласии. Кто-то не очищается и не освящается, и перед собой этот вопрос даже не ставит. И во многих религиозных течениях доктрина об очищении и освящении вообще не заложена. Особенно в учении кальвинизма. Как ты ни живи, но если ты избран спасению, все равно ты спасешься. Поэтому там очищение не примется. Но мы знаем в Священном Писании, с первой страниц Библии, что можно иметь близкое общение с Богом, как Адам с Евой, но можно где-то и потерять, если человек не бодрствует. Поэтому у человека возникает необходимость бодрствовать, проверять себя. Сафония 2.1, там написано: «Исследуйте себя внимательно». И когда мы подходим к вопросу чистоты сердца, здесь надо исследовать себя внимательно. Очищение, оно может быть на уровне человека, повседневное. Мы каждый день вправе себя проверять, как мы ходим пред Богом. Может быть очищение семьи, может быть очищение группы людей, там молодежь или хор это и так далее. А есть очищение всей церкви. Мы в Ветхом Завете кое-где встречаем такие примеры, когда было очищение народа Божьего, то есть такое общее служение, где подключались все к этой цели. Может, у кого-то другие были нужды, но призывы вождей израильских было: давайте очищать народ Божий. И все вместе к этому подключались, все вместе об этом молились. Внимание и внутренний помысел были сосредоточены именно на этом – угодить Богу. Господь хочет иметь дело с чистым сердцем. Через грехи мы удаляемся от Бога, через исповедание грехов мы наоборот обретаем доступ к Богу. И вот Писание для нас напоминает это блаженство из древности. Блаженные чистые сердцем. Простое это напоминание, я уже говорил, которое мы иногда наизусть говорим, но надо испытать и вкусить это блаженство. Братья и сестры, конечно, бывает такое состояние, что мы это блаженство задерживаем. Вот, уклоняемся от этого блаженства по разным причинам. Здесь может быть очень много причин. Кого-то устраивает такая жизнь, полумирская, наполовину общения с Богом, полуправда, полусвятость, что такое срединчатое. Кого-то это устраивает, кто-то себя чем-то успокаивает. Да у меня такие обстоятельства жизни. Мне жизнь диктует так поступать. Да я не хочу выделяться из общей массы. Но хотелось подчеркнуть важную деталь, что, друзья, очищение нужно не то, что это служители призвали, очищение ради очищения, или это, ну, просто желание служителя. Друзья, очищение – это желание Бога. Очищаться и освящаться – это воля Божья. И это делать надо исключительно ради нашего спасения. Это надо делать исключительно ради нашего духовного состояния. Ради Господа это надо делать. Мы иногда боимся попросить у кого-то прощения, стесняемся, неудобно, неуместно. И бывает просто нежелание примириться. И беседуешь так с душой, говоришь, смотришь по рассуждению, вроде бы прав человек. Все аргументы на его стороне. Единственный только аргумент приходится применять. Дорогая душа, может быть, так и есть, как ты рассказываешь, но ради Иисуса Христа пойди попроси прощения. Многое, что мы, может быть, по-человечески не должны делать, нас к этому никто и не обяжет, но ради Христа мы это делаем. Ради Христа оставляются дома, земли, ради Христа оставляются семьи. И в Новом Завете эта мысль четко проводится. Ради Христа мы иногда делаем то, что так бы и не сделали. Но ради Иисуса Христа это надо сделать. Поэтому вот очищение церкви – это ради Иисуса Христа, во имя Христа. Господь это желает. Друзья, очищение церкви, я бы еще так это назвал, это, ну, как поток. Вот. Мы предложим вам и молиться, и поститься, и сами будем. Вот для того, чтобы в очищении Господь действовал. И цель служителей церкви, как бы через Слово Божие, народ Божий вести в этот поток. Кто войдет в этот поток, друзья, он увидит красоту, прелесть чистого сердца. Он пожелает иметь этого блаженства. Но будут те, которые, наверное, скажут, а что это я буду ходить в этот поток? У меня, в общем-то, и так все нормально. Возможно, кто-то такие найдутся. Хотя, может быть, это нежелательно. Так вот, хорошо войти в поток очищения. На первый взгляд может показаться, друзья, вроде бы и не в чем нам очищаться. Давно верующие, все устроено. Но если мы внимательно и строго к себе подойдем, подойдем строго так, как мы иногда строго к ближнему своему подходим. Бывает, мы очень строгие к окружающим и снисходительны к себе. А вот Господь нас хочет направить в другое русло. Быть строгим к себе и снисходительным к окружающим. Поэтому очищение – это не просто чистка друг друга. Вот я накопил на брата обид, но теперь-то уж я на очищении с ним разберусь. Уж я-то теперь ему вдоволь выскажу, да еще при всех. Друзья, очищение – это прежде всего посмотреть на свое сердце. В очищении все внимание сосредоточить на себе. Господи, а какой я? Неважно, сколько лет я христианин, когда я обратился, красочный мой путь был к Богу или через трудности и препятствия, ну а сейчас кто я, Господи? Вот так вот посмотреть и все помыслы направить, чтобы Господь очистил нас. В одном месте было очищение, и вот одна сестра несколько раз подходила беседовать. Но уже так слушаем ее и говорим, сестра, да уже, наверное, все у тебя чисто. Что ты еще ищешь? Нет, братья, я вот еще. Так она что, вспомнила грехи, с кем она поссорилась среди дальних родственников? Она их уже по несколько лет не видела, кто-то переехал. Она пошла, стала искать их адрес. Пришла, немало их удивив, говорит, вы меня простите, вы помните тот случай? Мы-то ее по-человечески к этому не направляли, да мы и не знали всех ее дел. Ее Дух Святой стал обличать. Написано: «Ищи мира, ищи мира». Вот это очищение, оно как раз побуждает нас находиться в состоянии поиска. Я хочу искать мира. Я желаю чистого сердца, и я буду в этом устремлении находиться. Здесь уже не надо будет подталкивать. Хотя будут и такие грани, которые сами мы не рассмотрим, нам церковь укажет. Я вот читал за один парк, в Японии есть необычный парк. Значит, как я по описанию представляю, вам попытаюсь передать. Значит, в этом парке есть, ну, такая примечательность. Квадрат или прямоугольник из песка сделан. Правильной формы. И вот, как бы сказать, на площади вот этого прямоугольника расположено 16 камней. Таких природных камней. Большой, поменьше, как булыжник. 16. И вот если любой человек зайдет на площадь вот этого прямоугольника и, стоя на одном месте, начнет считать эти камни, он всегда будет насчитывать только 15. Если будет ходить по площади это и считать, всегда будет 16. Или сверху как-то приподняться. Их действительно 16. Но некто их так расположил, что стоя в любой точке этого квадрата, один камень будет прикрываться другим. И ты всегда один не будешь видеть. В любую точку переместись, где-то какой-то камень прикроется. И вокруг себя 15. И вот, друзья, в очищении такое бывает. Мы себя проверяем, тщательно исследуем. Вокруг себя вот так повернулись, все вроде проверили, все сферы своей жизни, все вроде, слава Господу. Вот тот камушек нашли, тот нехороший камушек, там бремя сняли, а какой-то и не заметили, что-то прикрылось. Так, друзья, Господь создал церковь, я создам церковь мою. И в этом случае церковь поможет, то есть со стороны подскажет: брат, вот ты в этом признался, сестра, вот тут ты увидела, но у тебя еще вот это есть. Поэтому, дорогая душа, прими и вот здесь исправься. Вот. Человек этого не разглядел, церковь подскажет. И вот так, знаете, идет очищение. Оно в нашей жизни, оно так и получается. Вообще цель очищения – это подвести, Бог хочет подвести человека к суду над собой. Если я не намерен судить себя, бесполезно, очищение не получится. Какие бы громкие молитвы и призывы не были, очищение не получится. Человек должен желать осудить себя. Господь к этому подведет. Даже если вскроются такие грехи, которые потребуют церковного взыскания и наказания, и в этих церковных взысканиях цель только одна будет – привести человека к суду над собой, чтобы он осудил свое греховное. Будут, возможно, и такие грехи бывают, в котором не только человек, вся церковь должна осудить этот грех, признать, что это нечистота, что это от мира сего, от лукавого, что это идет с преисподней, но имеет место, когда церковь осуждает, друзья. Искренне, правильно, на основе Писания, все, места греху не остается. Дальше только надо будет бодрствовать, потому что церкви дано право связывать, развязывать. Церковь руководится Духом Святым, который, безусловно, ведет к сердечной чистоте. Мне вкратце хотелось подчеркнуть некоторые особенности очищения, чтобы во время очищения избежать формы. Вот, на некоторые моменты посмотреть, что для нас такое очищение, вообще для человека в жизни, духовное очищение. Ну, во-первых, чтобы достигнуть чистого сердца и вкусить блаженство, в очищении всегда участвуют две стороны. Это сторона Божья, а вторая сторона человеческая. Первая сторона, это 50-й Псалом, 12 стих, так написано: «Сердце чистое сотвори во мне кто?» Боже. Бог участвует в очищении. Господи, Ты сотвори сердце чистое. Без Бога мы не сделаем сами, друзья, чистое сердце. Обязательно должен участвовать Бог. К Нему нужно обратиться. Его действования должны быть. Его обличение, Его свет должен проникнуть в нас. Только Его свет может действительно высветить то мелкое, ничтожное, что может быть скрыто. Только Божий свет. Поэтому Давид и обращается: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Просьба человека к святому Богу. Второе место мы читаем, второе послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Вторая сторона человеческая – очистим себя. Призыв. «Имея обетование». Если бы мы обетования не имели, да не очищали бы мы себя. Но мы имеем обетование. Для нас это преимущество. Обетование будущего. Небо. И чтобы это небо достигнуть, куда ничто нечисто и преданной мерзости и лжи не войдет, Писание говорит, очистим себя. Значит, должно быть желание человека и действие, какое-то движение со стороны человека и участие Бога. Когда это совместно достигается, и достигается чистое сердце. А если мы будем молиться, сердце чистое, сотвори мне Боже, а сам-то я и не хочу ничего в этом плане делать, и не собираюсь в себя вникать, кого-то чистить я не против, а себя нет. Господь не совершит, друзья. Очистим себя. Господи, я желаю этого чистоты. А как очистим себя? А вот так вот, исповеданием грехов, проверяя свою жизнь, признание неправильных поступков, очистим себя, покаянием, вот, или перед служителем, где-то перед церковью, где-то дети перед родителем, или наоборот, там перед старшим и так далее. Много разных бывает вопросов и сторон. И тогда Господь посылает чистое сердце. Этим, друзья, достигается. Поэтому, если мы сегодня говорим об очищении, об освящении, о чистом сердце, то надо иметь эти два вопроса. И не просто молиться Богу, но и с нашей стороны должно быть движение Господу, чтобы достигнуть вот этого очищения. Теперь еще в очищении такая сторона. Мы прочитаем числа 12 глава. Числа 12 глава за Мариам. «И сказал Аарон Моисею, Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». Это грех Аарона и Мариамы против Моисея, когда они за жену филистимлянку укоряли его. И Бог наказал Мариам. «Не попусти, чтоб она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть она будет в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Друзья, такая мысль в этом стихе, братья и сестры. По историческим данным, израильский народ, когда шел по пустыне, у них в исчислении способных к войне 20 лет и старше мужское население было 600 тысяч, а вообще их где-то было 1,5–2 миллиона. И вот представьте себе, вот эта масса людей ждут одну женщину. Она всех затормозила, движения вперед нету. Пока она очистится 7 дней вне стана, а потом войдет. И написано, 7 дней не отправлялись, ждали ее. Братья и сестры, кто-то, может быть, скажет, без меня обойдутся в этом служении. Может быть, в духовном росте всей церкви, всего народа Божьего, одно неочищенное сердце или сердце, обремененное теми или иными грехами, серьезным тормозом в духовном движении. Один вне стана находится во грехах, и всю церковь тормозит. Почему? Потому что мы скреплены взаимоскрепляющими связями. И эти связи делают некую общность, и единство создают. Все мы это понимаем, не все. Вот, насколько глубокие эти связи, тоже бывает трудно иногда рассмотреть, но Господь церковь формировал именно с такими связями, взаимоскрепляющими. Посредством этих связей вот кто-то может серьезно тормозить церковь. Вот представьте, в автобусе едет человек 50, если водитель притормозил, и эти 50 человек вместе с ним, находясь, они притормозят, потому что они вместе все находятся. Он ускорил, и все ускоряются. Поэтому Мариам задержала 1,5 миллиона, так скажем, или много-много людей, народ Божий, вот, пока не очистилась. Очищение вернулось, очистилось, и пошло дальше движение. Вот, это к тому, чтобы никто не чувствовал себя вне очищения. Вот, но каждый мог проверить искренне свое состояние. В этой же книге чисел мы еще находим такое место. Это 11 глава. Здесь произошел ропот, народ Божий попросил мяса. Мы видим, был гнев Господень, я не останавливаюсь подробно на этом примере, но хочется видеть результат, что Господь народ Божий серьезно поразил за его ропот, вот. Хотя Господь им все необходимое для жизни дал. И вот когда это поражение было остановлено, здесь мы читаем, «И нарекли место И нарекли имя месту сему Киброт-Готава, ибо там похоронили народ прихотливый. И здесь снос, как Киброт-Готава, это гробы прихоти. Братья и сестры, что такое очищение? Это остановка в жизненном, духовном нашем пути. Остановка, чтобы мы хоронили греховные прихоти, гробы прихоти. Их надо нам самим приготовить. В израильском народе было много остановок. Их Бог останавливал для тех или иных целей. Вот в данном случае была остановка, имя которому было дано гробы прихоти, Киброт-Готава. Здесь похоронили народ прихотливый. В нашей жизни много могут сосредотачиваться прихоти греховные. И Бог останавливает, хорони, очищайся. Даже ты с ними не сможешь идти вперед. Они испортят тебе духовную жизнь. Бог хочет, чтобы человек был с чистым сердцем. Хочет, чтобы он духовно возвышался, возрастал, поэтому он будет останавливать, хорони эти прихоти. Друзья, эти прихоти могут быть на наших книжных полках, в наших холодильниках, в наших гардеробах, в наших аудиокассетах и так далее. В разных сферах жизни. Прихоти. Греховные прихоти. То, что идет не от Бога. То, что не стимулирует духовный рост. И Господь остановил, и они похоронили. Вот такие остановки. Это тоже суть очищения, к которому мы должны быть готовы. Приходилось в своем служении встречать, братья и сестры, такие исповедания. Подходит душа, исповедуется, выслушаешь эту душу и видишь, что это исповедание без сокрушения. Это исповедание можно так приравнить. Человек знакомит служителя со своими грехами, не больше. Он меня ознакомил, другой служитель приедет, он другого ознакомит, но он не расстанется с этими грехами. По нем не видно, что он намерен хоронить эти грехи. Он просто ознакомил. Содомляне тоже в 3 главе Исаии читаем. О грехах своих рассказывают открыто, не стыдятся. И вообще сегодня почерк у мира хвастаться грехами, говорить открыто. Но это не есть исповедание. Поэтому если я подхожу, чтобы иметь чистое сердце, я не просто должен ознакомить кого-то с грехами, а у меня должна быть цель похоронить, избавиться от этих грехов, очиститься от них. Вот это вот и тогда будет блаженство чистого сердца. Как-то один служитель, священник, посещал своих прихожан. Посетил он одну старицу. Она давно уже в собрание не ходила по некоторым причинам. Вот, хотя, может, где-то и могла ходить. Он пришел и стал с ней беседовать. Вот. И в процессе беседы стал ей читать Слово Божие. И читая Слово Божие, ей периодически спрашивает: «Вы согласны, сестра?» Она говорит: «Конечно, согласна». Ну, дальше беседует, опять Слово Божие прочитает. «Сестра, вы согласны с этим?» Она говорит: «Конечно, согласна». И так она в процессе подтверждает все, что говорит служитель. Потом он дошел до такого места, Римлянам 3 глава, 23 стих. Там написано: «Все согрешили и лишены славы Божьей». «Сестра, вы согласны с этим местом?» Она говорит: «Конечно, согласна». Он говорит: «Ну, тогда кайтесь». Она как взъерошилась: «Кто вам что про меня сказал? Да я порядочная женщина, почему я должна каяться? Ну, вы же сказали, что согласны». Такая мысль, братья и сестры. Бывает, мы не против в общем очищения. Надо оно, мы молимся, просим: «Господи, очисти, освети». В общем, согласны. Но когда лично нас касается: «Кто вам что про меня сказал?» Бывает такое, братья и сестры? Молчите, а я скажу, что бывает. Бывает. А надо не кто что про меня сказал, а надо каяться и проверять свое сердце. И там обязательно найдется, если мы тщательно будем проверять свое сердце, обязательно найдется, что принести Господу, от чего избавляться. Еще одну мысль, на что обратить внимание. Книга Бытие, 28 глава. Такое место читаем. За Исава, одного из сыновей Исаака. Бытие, 28 глава, 8 стих. «И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Нафаваифову, сверх других жен своих». Значит, Исав, он не увидел, что его жены хананьянки не угодны Богу. Он увидел, что они отцу не угодны. И он решил это дело поправить. Как он поправляет? А то мы там в Библии встречаем, что, ну, тяжело им жилось. Вот в общении с этими женами, с этими женщинами языческими. Вот. Что он делает? Он идет в свое родство и берет себе других жен. И написано «сверх своих». Братья и сестры, некоторые так понимают очищение. Вот плохо что-то делали, делали, делали. Потом сверх раз хорошее сделали, все, очистились. Прикрыли старые грехи, хорошим прикрыли плохое. И считают, это очищение. Это не очищение. И у Исава это не было очищение. Нужно было тех жен отпустить, а взять, допустим, своих. Вот это было почищение. А он сверх других, ну, теперь своих взял. Коли эти отцу не угодны, давай я сверх возьму. Не сверх, а нужно вырвать старое и к Господу обратиться. В книге Ездра, в 10 главе, мы подобное встречаем. Описание. 10 глава, книга Ездра. Там тоже, когда в израильском народе обнаружилось, что имеют жен на племенах, там был такой призыв. Отпустите жен, покайтесь, если даже эти жены родили детей, с детьми отпустите и обратились. И народ Божий так и поступил. Это было очищением. Не сверх, друзья. Поэтому, если мы какой-то грех сделали, его нельзя ничем прикрывать. Его нужно исповедовать, убирать. Вот, пред Господом исповедовать, если надо перед человеком, перед служением, если надо перед церковью, смотря какой грех, а потом уже Господу плод покаяния, друзья, а не сверх, и потом уже делать добрые дела, как и Господь нам предлагает. Очищение, друзья, бывает трудно дается, ну, хотя бы даже организационным процессом очищения кому-то будет трудно и ходить на собрания. Но это, в этом усилие. Очистим себя, Господь призывает. И в этот поток войти. Если мы пожелаем блаженства чистого сердца, вкусим этого блаженства, ощутим его, нас будет влечь к этому в общении. Нам оно не будет в тягость. Где-то появятся препятствия, они могут быть разного рода. Вот в одной церкви тоже было в большое очищение. И объявили, богослужения будут каждый вечер. Кто-то представлял, муж неверующий, как каждый вечер быть? Как? Надо же, как мужу объяснить вообще, что каждый вечер собрание? А церковь большая. Это не одна, не две недели, и даже где-то и не три недели очищения. И вот сестра подошла к служителю, брат, как мне быть? Муж неверующий, он меня не пустит все дни, а я очень бы хотела быть на всех назиданиях и в церкви быть, на членских собраниях. Вот. Ну, брат говорит, давай, сестра, помолимся. Вот, помолились. Потом сестра подходит на следующий день, пришла на собрание. Вы знаете, говорит, я решила с мужем поговорить. А неудобно, как? Подошла к нему, осторожно так, намеками подошла и говорю, вот мне надо будет собрание и сегодня, и завтра. Он говорит, это еще что за собрание? Что это еще за собрание? И понедельник, и вторник. Вот. Она говорит, да, у нас очищение в церкви. Он, а, очищение? Иди, иди, тебе уже давно пора очиститься. Я вижу, как-то разболталась уже. И, в общем, сам ее подтолкнул и направил. Вот так необычным путем и так Бог бывает направляет. А где-то бывают и препятствия. Но надо правильно вот объяснять и молиться. Поэтому, друзья, возникнут препятствия. Наперед могу сказать. Вот, разного рода препятствия, внутренние, внешние. Вот, но Господь хочет, чтобы это очищение было в сердцах наших. Вот сейчас такое одно место прочитаю. 66 глава Исаии. 17 стих. «Те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзости мышей, все погибнут, говорит Господь». Бывает так. «А я Господу сказал грех. Чего мне очищение? Я Господу сказал грех. А где ты это сказал? И при ком ты сказал?» Некоторые ограничиваются. «Я приезжему служителю сказал. И когда там сказал, и кто, и никто этого не знает». Братья и сестры, с покаянием Иуда приходил, но он не к тому, не туда пошел, не на то место он пошел. Не в рощах надо оскверненных очищаться, как вот здесь. Эти все погибнут, когда они в рощах себя очищали, освящали. Они думают, что они очищаются, освящаются. Но Бог сказал, не на всяком месте он пребывает. Иуде надо было не к священникам идти, которые искали убить Иисуса, каяться, согрешил я, предав кровь невинную. Это не очищение. А вот в 17 главе Иеремии мы читаем прямо место. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения вашего». нужно подойти к престолу славы, престолу Божьему. А престол славы кому приготовлен, братья и сестры? Церкви. Церковь сядет на престоле, она будет судить. В церковь нужно идти, нужно знать место очищения. Ну, я вскользь это просто мысль хочу подчеркнуть, вот, что место освящения нашего. И последнее, братья и сестры, что хотела сказать, это Иеремия 6 глава, 29 стих. Иеремия 6 глава, 29 стих. «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Бывает так, братья и сестры. Очищение прошло, а кто-то не очистился. Плавильщик плавил, Господь чистил, Господь обличал. А кто-то вот сердце свое закрыл, не принимает. Может быть, внешне как-то себя показал, но сердцем он не принял. Друзья, получится так. Господь ведь он по благодати действует. И окажется, что плавильщик плавил напрасно. Но напрасно не для церкви, а для той души, которая внутреннее, сердце свое, не согласилась на очищение. Для него очищение останется напрасным. Не хотелось бы, чтобы так было. По практике очищения скажу, друзья, те, которые внутренне сопротивлялись очищению или как-то внешне высказывали неудовлетворение, неудовольствие, они, как правило, оказывались в грехах больше других. И приходилось даже к концу очищения таких отлучать. Они больше всех, ну, как бы против вот так вот были. Вот так как-то практика почему-то так показывает. Поэтому сохрани, Господь, чтобы Христос будет плавить и для кого-то окажется напрасным. Еще предупреждение, 49-й Псалом, по-моему, 21 стих, там так написано. «Ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как и ты». Это Бог говорит. «Но изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Поэтому бывает, мы делаем что-то, а воздаяния нет, и очищения мне не нужно, и кажется, что ну Бог такой же, как и я. Ничего же, наказания нет в жизни. Я встречал таких людей. Говорит, если бы неправильно я делал, да меня Бог бы давно наказал. Да не наказывает Бог, ждет. Или так скажем, не всех сразу наказывает. И кажется, что Бог такой же, как и я. Нет, он говорит, но изобличу тебя. Придет обличение серьезно, но может тогда быть поздно. Поэтому, дорогие братья и сестры, хотелось, чтобы мы еще сейчас помолились, чтобы попросить Господа благословения на это служение очищения для вашей церкви и лично для каждого. Вот хотелось, чтобы так, может быть, в кратеньких молитвах конкретно помолимся Господу. Аминь. Прочитаем Слово Божие, чтобы нам молиться. Я прочитаю первое послание к Коринфянам, 2 глава, 12 стих. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 стих. «Но вы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Апостол Павел, утверждая коринфянских верующих, и с этим словом обращаясь к нам сегодня, еще раз подчеркивает очень важную истину. «Но вы приняли не духа мира сего, а духа от Бога». Братья и сестры, сегодня сатана производит такую работу, чтобы стереть границу между церковью и миром, чтобы этой четкой разницы не было видно ни во внутреннем содержании, ни во внешнем виде, ни в понятиях. Дьявол хочет стереть. А Господь на страницах Священного Писания от первой до последней книги именно четко проводит эту границу и утверждает ее. И говоря даже о духовных вопросах, о духовных процессах, происходящих в жизни человека, Он как бы напоминает нам, Господь через Слово Свое, и предупреждает, что все-таки вы приняли не духа мира сего, но духа от Бога. Почему важно сегодня это предупреждение? Почему эти слова нужно напоминать нам времени от времени? Друзья, потому что мир претендует на церковь. Дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Его претензия постоянно воздействует на церковь. Христос сказал: «Я создан церковь мою, и врата ада не одолеют ее, а одолевать будут». И вот, как бы взвешивая все это, Слово Божие нас сегодня предупреждает, что вы, то есть мы, Церковь Иисуса Христа, вы все-таки приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, друзья. Дух свыше мы приняли, о котором уже брат говорил. Свыше, оттуда пришел, от Бога, Дух Святой. Это очень важная, братья и сестры, личность. Ее нельзя перемешивать, ее нельзя путать, друзья. И сатана, зная силу этого духа, зная глубокое значение действия Духа Божьего, он хочет подменить, принимает все способы подменить, заменить, подделаться под Духа Святого. А Господь нас так в Слове Божьем наставляет, чтобы мы к этой личности очень серьезно относились. Написано: Духа Божьего, чтобы мы не угасали. Духа Святого, чтобы не оскорбляли. И ни о ком больше в Библии не сказано, только о Духе Святом сказано, чтобы Духа Святого не хулили, потому что этот грех не простится никогда. Бога можно похулить, Христа, но только не Духа Святого. Посмотрите, на какую важную ступень Господь ставит Духа Святого и говорит, что вы именно такового приняли. Бывает, мы можем похулить и человека, и Бога, и Христа, но только не Духа Святого. Похулить – это значит представить кого-либо недобрым, злым или нехорошим. Братья и сестры, и Слово Божие нам сегодня напоминает в этот праздник: «Но вы приняли не Духа мира сего». Кто-то может жить по-мирски, симпатизировать миру. Бог говорит: «Вы приняли не этого Духа. Не соединяйтесь с Ним. Я вам дал совершенно иного Духа». Когда-то Иоанн и Иаков, двое апостолов, были с Иисусом Христом, 9 глава Луки. И вот их не приняли в самарийское селение. И они такое решение предлагают Иисусу Христу: «Давай мы сейчас огонь с неба сведем и истребим их». Вы помните, какие слова сказал Иисус Христос им? «Не знаете, какого вы духа». Я эти слова к чему, друзья, привожу? Что у Духа мира сего и у Духа Божия есть разный почерк, разные действия, друзья. И вот апостолы решили сделать такое наказание. Он говорит: «Не знаете вы, какого Духа». То есть у Духа Божьего совершенно другие действия. И эти действия должны видны быть в церкви. Они обнаруживаются в народе Божьем. А у Духа мира сего совершенно другие действия, и мы тоже их можем видеть и обнаруживать. И вот Слово Божие утверждает ту истину, напоминает нам, что вы, братья, сестры, церкви, вы приняли не Духа мира сего, но Духа от Господа. Братья, сестры, это очень ответственный момент, когда человек принимает Духа от Бога. Это не просто так, пошел в магазин или купил. Это даже по наследству не передашь, друзья. Принять Духа от Бога – это серьезнейший и ответственный момент в жизни человека. Человек должен открыть сердце, друзья. Это не тогда, когда требуют, часами стоя на молитве: «Дай, дай, крести, крести» и так далее. Нет, друзья. Есть такие дары, которые не надо просить. Римлянам 6 глава, в конце там стих есть такой, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечна. Это дар. И дар жизни вечной не надо просить у Бога, Он и так нам его даст. В том случае, когда мы сердце открываем Христу, приносим Ему свои грехи, и Он дает нам этот дар, и не надо его просить. Дух Святой дается, друзья, тем, которые в сокрушенном сердце приносят Христу свои грехи. Он прощает, Он наполняет нас Духом Божьим. Во втором послании к Коринфянам мы читаем такое предупреждение. 5 главе. 2 Коринфянам, 5 глава, 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Есть еще такие христиане, которые все еще ищут Христа по плоти. То плащаницу следуют, то изображение, то иконы. Им нужен Христос по плоти. Друзья, Павел говорит: «Не знали мы». Знали когда-то по плоти, теперь же не знаем. Истинные поклонники как будут Богу поклоняться, братья и сестры? в духе и истине, не по плоти, а в духе. И Слово Божие в сегодняшний день Троица напоминает, что вы приняли Духа от Бога. Это большое преимущество для человека принять Духа от Бога. Это ассоциируется с рождением свыше, друзья, когда Бог Духом Святым поселяется в наши сердца. Бог Духом Святым, любовь излилась в сердца наши чем? Кем? Духом Святым. Не даром языков, как некоторые считают. Если есть дар, значит Дух Святой в тебе. Ничего подобного. Писание говорит, любовь Божия излилась Духом Святым. Когда сердце наше способно любить врагов, любить людей, вот эта способность Духа Святого, это его почерк. А почерк мира сего, он совершенно другой. Я хочу привести два примера из прошлого, братья и сестры, чтобы видеть почерк Духа мира сего и действия Духа Божьего. Мы знаем, что в прошлом в нашей стране были большие гонения на верующих. Я один только эпизод приведу. Приезжает уполномоченный по делам религии на производство, где работает верующий брат, который тружеником в церкви является, служителем. И вот созывается собрание, собираются люди все, бросают станки, работу собирают. И вот этот человек проводит лекцию, беседует и выливает ведра грязи на народ Божий, на церковь, на отделенных, на совет церквей, на баптистов. Все это выливает и смотрит на реакцию слушателей. Друзья, все, что можно делать, он знает, что никто против не скажет. Никто против опровержения не напишет. Если напишет, никто его не пропустит. Им дана была власть полная. И он так открыто выступал и говорил ложь. А потом в конце собрания, закрывая папочку свою, говорит, что же мы будем делать с таковыми? Друзья, в зале такая реакция. Сажать их, другие, выслать их из страны, третьи, расстрелять таких. Он говорит, спасибо, товарищи, что вы меня поняли. И уходит с кафедры. Это действует, друзья, так дух мира сего. Так он ожесточал людей, так он настраивал людей. Это не почерк Божий. А почерк Божий, я другой пример расскажу. Это было в нашем городе. Построили небольшое строение, название которому дали «Молитвенный дом». Хотя это было ветхое строение. Просуществовал он всего 8 месяцев, то есть зиму. И вот ранней весной приезжают сотрудники МВД, властей, а может быть и КГБ переодетые. Машины приезжают с намерением сломать дом. Приходят с пилами, с топорами и начинают разбирать. Все, скамейки, оконные блоки, стены, опоры подпиливают деревянные, все складывают. Работу быстро не сделаешь, это целый день надо было этим заниматься, и вот они работают. А брат-служитель, в чем доме это строение находилось, они с женой обед приготовили. Ну что сделаешь? Оттаскивать не будешь, их много, днем приехали. И вот они наработались, они говорят, ну теперь идите покушайте, вы ж устали. Кто пошел, кто не пошел. Друзья, так действует Дух Божий. Такое расположение может быть только у тех, в ком действует Дух Божий. Иногда сатана хочет перемешать, сделать так, чтобы ничего мы не поняли, друзья. Но если мы познали Бога, и эта истина нам открыта, то Господь обязательно нам все скажет. Дух Святой, он много назначений имеет, своих функций. Это очень богатая личность. И Христос в свое время сказал, это в 16 главе Евангелия от Иоанна, 7 стихом, «Но истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду я, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, когда князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Дух Святой нам, братья и сестры, и будущее возвещает, и он наставит нас на всякую истину. Иногда кажется, и не знаем, как поступить, что предпринять. Он наставит. И здесь написано, что лучше для вас, что я пойду. Ученики не могли вместить такое лучшее. Они привыкли быть со Христом. Но Павел говорит, ныне мы не знаем Христа по плоти. Господь говорит, лучше, если я уйду, а взамен вам пошлю Духа Утешителя. Братья и сестры, Дух Святой назван Духом Утешителем. Как-то я раз приезжаю в служение домой. Жена рассказывает, говорит, вот в этой поездке твои дети были особенно непослушны. И был день, когда я одному говорю, сделай то, не буду. Второму, сделай это, не хочу. Третье, я занята, отговаривается и все. И она говорит, я вспомнила свою маму. А отец у них рано умер. И мать одна, шестерых воспитала, и все они члены церкви, детей. И говорит, вспомнила свою маму, как она нас тоже говорила, сделайте то, сделайте это, а мы уже большие, отказываемся, то заняты. И она иногда, говорит, от бессилия встанет посреди комнаты и заплачет. И больше нам уже ничего не надо было. Мы пошли, брались и делали, как увидим слезы матери. И вот она говорит, я тоже вспомнила этот случай, встала и заплакала от бессилия. Дочь 10 лет подходит и говорит, мама, ты плачешь? Правильно, плачь. Написано, плачьте о себе и о детях ваших. Утешила. Друзья, мы люди иногда слабые утешители. И дети вот такие мудрые находятся сейчас. Друзья, а Господь послал Духа Утешителя. Я скажу, в утешении мы все очень нуждаемся. И Дух Святой, это Бог, Он всякого утешения. Друзья, Он утешит нас. Сколько сегодня и скорбей, и потерь у нас, и всяких болезней, испытаний может быть. Братья и сестры, Дух Святой – утешитель. И Он нас утешает, и что удивительно, поднимает нас духовно, и мы ободряемся, и дальше идем. Если бы этого не было Духа Утешителя, что бы мы делали? На одном острове шли похороны, и миссионер наблюдал, как в этом племени хоронили. Умер маленький ребеночек. И вот, знаете, племя собралось, и мать страшно рыдала на берегу реки, рвала на себе волосы от отчаяния. Она знала, что никогда уже с ним не увидится. Так она сердцем чувствовала. И мы можем наблюдать, когда похороны идут у верующих. Да, там тоже есть слезы, но того отчаяния, того безумного крика, друзья, нету. Почему? Потому что там Дух Утешитель, Он утешает, чтобы мы не скорбели чрезмерно, потому что нас ожидает встреча. И мы должны дорожить этим Духом Утешения, который Господь даст. Это для нас лучше, которого Он дал на земле. И мы приняли этого Духа. Он нас будет наставлять на всякую истину. Это такое преимущество для Церкви Божией. Дух Святой, Он, братья и сестры, нас влечет. В 20 главе мы читаем в Деянии апостолов.
Братья и сестры, чья машина вот здесь в воротах стоит, срочно уберите, нужна одна машина, чтобы выехала.
Апостол Павел в 20 главе Деяний апостолов пишет, что я по влечению Духа иду в Иерусалим. Братья и сестры, Дух Божий, Дух Святой, Он нас всегда будет влечь в Иерусалим, в небесный Иерусалим. Апостол Павел шел в Иерусалим земной. Он знал, ему говорили, что ожидает тебя там. И пророки говорили, там арестуют тебя. Но он говорит, я по влечению Духа иду туда. Влечение Духа Божьего, оно отличается от влечения Духа мира сего. Дух мира сего нас влечет на развлечения. Дух мира влечет ко греху, друзья. Дух мира сего влечет в конечном счете в преисподнюю, братья и сестры. А Дух Божий влечет нас в небесный Иерусалим. Это существенная разница. Слово Божие к Римлянам 8 главе апостол Павел пишет, что поступайте по Духу. Хорошо поступать по Духу, если это Дух возрожденный. Тогда, когда мы по Духу поступаем, друзья, не по инструкции, а по Духу. Есть многие аспекты нашей жизни, которые в Библии не оговорены. И мы не знаем иногда, как делать. В Библии не сказано, что надо печатать и иметь издательство, например, христианин. В Библии еще что-то много не сказано. Но Писание говорит, поступайте по Духу. И действительно, поступая по Духу, мы исполняем волю Божью. Нигде не сказано, отмечайте праздник Троицы, Рождество или Пасха. И субботники иногда говорят, где написано, почему вы празднуете. Друзья, мы по Духу поступаем. И Господь нас благословляет. Потому что это угодно Богу. Господь это открывает Духом Святым и влечет нас собираться не только в воскресенье, но и другие дни общения. И мы радуемся этому. Почему? Дух Святой влечет. И когда мы понимаем руководство Божие, мы и будем поступать по Духу, и Господь нас благословит. Одна сестра уверовала в нас, так, искренне полюбила Господа. Муж неверующий, дети подросли тоже неверующие. И вот она, что могла, что от нее зависело, все греховное, нечистое из своего дома убрала. И как-то сын, которому исполнилось 18 лет, приносит несколько томиков черной магии и поставил там на книжки, где у них книжная полочка была. Она увидела и в таком возмущении эти книжки хватает, говорит, я их сейчас выброшу. Сын ее останавливает, мама, если ты сейчас мои книги выбросишь, я все твои выброшу, христианские. И она поняла, что это уже не пятилетний сын. Она после уже подошла и делилась. И говорит, я помолилась Богу, что мне делать? И решила 3 дня быть в посте. 3 дня была в посте, и через несколько дней сын подходит сам. Говорит, мама, я решил эти книги сжечь. Братья и сестры, дух от Бога. У него есть свой почерк действия. Дух от Бога учит нас, как нам поступать в той или иной обстановке, на которую не запрограммируешь, не подскажешь наперед, как поступать. Дух Святой в тот момент наставит, как поступать. В одной церкви тоже шло очищение, вот как в вашей церкви, большая была церковь. И одна сестра, она уже прошла очищение, подошла к служителям, опытному очень, и говорит, брат, посетите нашу семью, у меня муж неверующий, я так хочу, чтобы вы с ним поговорили. Но он сказал, что он не пустит, прогонит вас. Но я так хочу, чтобы вы у нас побывали. Ну, пригласила. Прошло несколько дней, и у брата побуждение пойти все-таки в эту семью. Привезли его на машине, вот, поднимается он в квартиру, позвонил. Открывает этот муж. Он спрашивает. Здесь такая живет? Здесь. Я, говорит, брат ее. Муж говорит, что за брат? Я не знаю такого брата. Я брат во Христе. И пришел в гости, и хочу с вами познакомиться. Узнать, кто такой муж у моей сестры. Ну, проходите. Пропустил. На кухню прошли. В маленькую комнатку. Стали разговаривать. Разговорились. Жена уже на кухню зашла с чайником и чай подает. Уже и доброе расположение у мужа. Уже 2 часа проходит, они все беседуют. И беседа хорошо. Жена радуется, что муж расположился. У него и вопросы появились. Пообщались они, а время-то идет. Это ж вечером, после собрания. Ну, говорит, ладно, пора уходить. Пожелал наилучшего, чтобы к Богу стремиться. И служитель удовлетворен встрече, и муж, видно, удовлетворен. И к двери пошел его провожать. Брат оделся и уже перед самым выходом остановился и говорит, у меня к вам единственный вопрос. Ответьте, если можете. Скажите, почему вы сказали, что если я приду, вы хотели меня прогнать? Он, прогнать, да, хотел. Дело в том, что, говорит, жена сказала, я приглашу служителя, чтобы он снял с тебя стружку. А я ей сказал, придет, я его прогоню. Друзья, можно так поступать, да? Скажите, это дух от Бога такое действие может дать или нет? Нет, друзья. Дух Святой, он научит, как поступать. А бывает, вот так вот жены ведут мужей к Богу, в кавычках. А вот надо чувствовать руководство от Господа. Есть дух мира сего, а есть дух от Бога. И мы в Священном Писании по действиям некоторых людей тоже можем четко видеть эту разницу. Например, в 19 главе или 18 главе Деяния апостолов есть такой эпизод, когда люди собрались на площадь. Это 18 глава Деяния апостолов. Да, извиняюсь. 19 глава. Собрались на площадь. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Что это за действие людей, друзья? Есть ли там Дух Божий? Однозначно нету. Кричат одни другое, одно, другие другое, и не знали, для чего собрались. На земле такие собрания бывают. Есть собрания, где имя Божие вообще не вспоминается и не прославляется. Там имя человеческое прославляется. Есть собрания беззаконных, нечестивых на земле. Друзья, там нету Духа Божьего. И есть такие собрания, где Христос говорит, там и я посреди вас. И действия людей такие, что там видно, что там Господь действует. И в Ветхом Завете были личности, на которых смотрели, говорит, мы видим, что Бог с тобою. И за Давида так сказано, что Господь был с ним. У него такое были действия, такой почерк был в жизни. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня тоже живем на земле. Что-то делаем, что-то говорим. Как-то наша жизнь проходит. И вот Слово Божие нам как бы напоминает сегодня, что вы приняли не духа мира сего, а духа от Бога. Поэтому какая наша жизнь? Михея написано, 2 глава, 7 стих. «О, вы, называющиеся домом Иакова, разве умолился Дух Господень, таковы ли действия Его?» Это к тем, которые, друзья, поступают не по духу, а по плоти. Священное Писание обличает и говорит, таковы ли действия Его. То есть не могут быть такие действия от возрожденного христианина. Расскажу еще один пример, который я давно читал в книжке «За одного уверовавшего негра». Он был неграмотный. И вот он искренне полюбил Бога, вместил Христа. Господь ему простил все грехи, но он был неграмотный, друзья. Молодой человек был. И где-то на проповеди, на одном их собраний, стали проповедовать о Духе Святом. И упомянули доктора Тарея. И он говорит, как бы я хотел встретиться с этим человеком. Я бы хотел узнать о Духе Святом. Ему говорят, о, он очень далеко живет, там, в Америке. И он поставил цель, я непременно доберусь. И там в этом книжечке описывался пример, я не буду все подробно рассказывать, как он добирался. Ну, примерно так. Приходит он на берег, там порт, надо плыть через океан. Его никуда не берут, у него ни денег, ничего. Кому-то он объяснил цель своей поездки, все рассказал, как он уверовал в Бога, как он Бога любит, все-все подробно рассказал. Ну, на свой страх и риск его кочегар взял и спрятал там в кочегарке. Тогда углем топили, чтобы работал двигатель, пароходы плыли. И вот пока в плавании обнаружилось, что там прячется какой-то негр. Капитан вызвал. Ты кто такой? Как ты проник на корабль? Он давай рассказывать. Вот в такой день я уверовал. Господа полюбил. То он во мне совершил. И я вот узнал о таком человеке. И еду, чтобы с ним встретиться. И все-все свидетельство о себе рассказал. Ну ладно, плыви. Разрешил ему. И пока это плавание было многодетным, не было на корабле человека, который бы не узнал о нем, о Христе. Он всем свидетельствовал, как он пришел. Всем объяснял свое появление на корабле. И когда он прибыл, друзья, я опускаю подробности, прибыл. И вот он приходит, одетый в это религиозное учебное заведение, и поднимается на этаж, куда ему сказали, где найти Тарея. А навстречу он спускается, он его никогда не видел. Он его останавливает и говорит, извините, где мне найти Тарея? Он говорит, а зачем он вам? Да я вот для этой цели его ищу. И давай ему опять все рассказывать от начала. Как он уверовал, как он плыл. Он его молча выслушал все подробно, что он ему рассказал. И говорит, знаете что, пойдемте-ка. И повел его в свой класс студента. Привел и говорит, что вы мне сейчас рассказали, расскажите теперь вот этим учащимся. И он им все опять рассказал. И когда он рассказал, друзья, пригласили к молитве. И вот эти студенты, они сильно плакали и со слезами молились Богу. И когда кончилась молитва, Тарей сказал, вы много знали о Духе Святом, но вы не знали этого Духа. А этот человек ничего не знал о Духе Святом, но он им обильно преисполнен. Братья и сестры, и мне хотелось тоже сказать, многие здесь, наверное, знают о Духе Святом, слышали это и от родителей, может быть, читали, но я думаю, наверное, кто-то и не имеет Духа Божьего. А Господь его готов дать, Он готов нам наполнить, если мы откроем сердце Христу. Он готов нам дать и исполнить нас. Когда-то Христос, беседуя с самарянкой у колодца, выслушав ее, Он говорит, «Поверь мне», там есть такие слова, «поверь мне». «Поверь мне», Христос и сегодня говорит, дорогая душа, «поверь мне, что Галатам 6 глава, что Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Поверь мне, это Слово Божье говорит. Поверь мне, что будет жизнь вечная. Поверь мне, что будет суд Божий. Поверь мне, что Бог воздаст каждому по делам его. Поверь мне. Сегодня Бог предлагает, чтобы человек поверил Божьим словам. Не просто верить в Бога, а верить Богу. Христос говорит, поверь мне. Если в нашем собрании есть душа, которая готова поверить Господу, поверить, что Господь даст спасение, дорогая душа, ты обратись к Господу. Много уже сердец посетил Дух Святой. Многих Он напомнил. Один евангелист говорит так, что Он принимает грешников. То есть Христос совершал такое служение, что о Нем сказано, что Он принимает грешников. Дорогие друзья, здесь все находящиеся, хочу сказать, что и ад принимает грешников. И Христос принимает грешников, и ад. На каком бы ты приеме хотел оказаться? Задай для себя вопрос. Поэтому, заканчивая наше собрание, мы сейчас будем молиться. Мне хотелось предложить, если у нас есть душа, которая бы желала обратиться к Господу, можно это сделать. Потому что написано, что «Я пошлю Духа Утешителя, который пришед, обличит мир о грехе». Первое действие Духа Божьего на земле – это обличать мир о грехе. Не то, что какие-то дары от Бога получать, а обличает мир о грехе. И если кто-то чувствует это обличение в сердце своем, видит, что Бог его обличает, дорогая душа, это Бог тебе говорит. Он к тебе обращается. Очень важно это время не упустить, друзья. Не заглушить, не огорчить Духа Святого. Это Господь зовет. Господь обличает не для того, чтобы мы заглушали или размышляли о своих грехах, а для того, чтобы эти грехи принесли Господу со словами «прости». И Господь обещает все простить и дать новое сердце. Так действует Дух от Бога. А Дух от мира, друзья, он по-другому действует. Он скажет, не время каяться, подожди, ты еще не все от мира получил. Зачем тебе сюда выходить? Стыдно, неудобно. Кому-то Дух скажет, а как ты с друзьями своими будешь поступать? Смотри, у тебя сколько хороших друзей. А сможешь ли ты им противостать? И так далее. А у меня много грехов, которые я так полюбил. А есть грехи, которые прибыль мне в жизни дают. Как я с ними расстанусь? И Дух от мира сего, он будет постоянно с этими вопросами смущать, братья и сестры. Но Господь призывает, чтобы мы послушались Его Духа. Духа Божьего, Духа Христова. Кто Духа Христова не имеет, тот, как дальше сказано? Не его, братья и сестры. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Все, Библия однозначно говорит, кем бы ты себя ни считал, какой бы церкви ты себя ни относил, какое бы у тебя родство ни было в прошлом, если ты Духа Христова не имеешь, ты не его. И Господь даст Духа Святого. Братья и сестры, если есть в собрании душа, желающая обратиться ко Христу, если Дух Святой обличает кого-то, отзовитесь на его голос, и мы вместе помолимся и прославим нашего Господа. Аминь. Аминь.